Железная логика с Сергеем Михеевым.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте.
Здесь Сергей Криневский, Сергей Михеев, понятное дело. Я думаю, начнем с координат с наших 553320 для ваших сообщений. 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp. Сергей Александрович, ну вот, казалось бы, нет более прочных отношений, чем у Реджепа Тайпа Эрдогана с Ангелой Меркель. Так нет же, дали трещину. Удивительное дело.
Удивительно, неожиданно, главное, все это так произошло.
Они же были душа в душу. Ангела Меркель чуть ли каждый месяц, вот как вот, ну как к дорогому человеку. Ездила к Реджепу.
Да. Она к нему как к человеку, да. Буквально, да.
Каждый месяц она была у него в гостях. И тут вот плюнула ему в лицо, в душу даже.
Честно говоря, меня не перестают они радовать. Все эти факты я тут неоднократно говорил и буду говорить еще раз. Ведь говорили же российские эксперты, эти гадкие пропагандисты.
Управляемые кровавой рукой.
Рукой Кремля и прочее. Говорили же, что из вот этого германо-турецкого пакта, да, сейчас, скорее всего, ничего не выйдет. Не получится порешать все проблемы, не получится полностью решить, так сказать, миграционную проблему. И вообще там масса подводных камней. Что нам говорили? Нам говорили и здесь, и там. Вы просто ничего не понимаете. Мы живем в другой реальности. Не то, что вы там. Это мы здесь, так сказать, да, лаптем щи хлебаем. А мы там, у нас хо-хо. У нас, между прочим, чтобы вы знали, Евросоюз, никак не меньше. И даже где-то НАТО. И мы поэтому договорились, и вы будете знать. Но в итоге мы видим, что сейчас происходит. После визита Меркель в Турцию.
Очередного уже.
Да, на котором вроде бы как они там продекларировали, что, конечно, они стратегические партнеры там и все такое прочее, но на самом деле ни о чем не договорились. Последовало вот это решение немецкого парламента? Я думаю, что, конечно, оно последовало не вдруг. Оно напрямую связано с тем, что на самом деле вот эта сделка между Меркель и Эрдоганом, она находится в кризисе, трещит по швам. Выполнять все обязательства, которые Евросоюз перед турками выставил, Эрдоган не собирается. Напрямую это говорит. И вообще Эрдоган, он действует в известной, кстати говоря, для нас логике договориться как бы в обход соглашений. Да? То есть Эрдоган фактически шантажировал Европу, как мы говорили раньше. Он говорил, что у вас есть проблемы, у нас есть желание в отношении Евросоюза. Давайте так, вы закрываете глаза на часть, так сказать,
наших особенностей,
да. Мы решаем ваши проблемы, ну как сможем решить, ну и все довольны. То есть на выполнение всех требований и процедур Евросоюза Эрдоган, несмотря на то, что эта страна много-много лет является кандидатом в Евросоюз и членом всевозможных ассоциаций с Европой и членом НАТО, Эрдоган на выполнение всех условий ни сделки, так сказать, этой, ни вот безвизового режима, ни всего другого не пошел. Он попытался, на самом деле, диктовать Европе свою волю, шантажируя ее проблемой мигрантов. Меркель фактически ему в этом подыграла, надеясь на то, что вот сейчас-таки компромисс будет достигнут. Итог, на самом деле, предсказуем. Ну, я не буду говорить, что это окончательный итог этой ситуации, но предварительный итог совершенно точно. Он негативный. Он негативный, потому что попытка Меркель в ходе последнего визита уговорить все-таки Эрдогана на смягчение позиции, на достижение какого-то компромисса, судя по всему, провалилась. И сразу после этого фактически немецкий парламент, одним из последних среди крупных стран Европы, принимает решение по признанию геноцида армян. Известно, что этот геноцид, он начался в рамках Первой мировой войны в 15-м году, а в этой войне Османская империя и Германия выступали на одной стороне, они были союзниками. С этим в том числе связывали тот факт, что Германия долго-долго этот геноцид не признавала, хотя многие другие страны Евросоюза этот геноцид признали, там та же Франция, Российская Федерация, хотя она не член Евросоюза, но напомню, что она признала этот геноцид, по-моему, в 2006 году на государственном уровне. Вот. Но суть не в нас, а в том, что вот немцы тянули этот вопрос, учитывая исторические корни, учитывая особые отношения с Турцией, учитывая то, что в Германии огромная турецкая диаспора, ну и учитывая там многие-многие-многие другие вещи. То решение, которое принято сейчас, это, несомненно, мощный такой щелчок по носу Эрдогану. Он хотел шантажировать, выставлять свои условия. На каком-то этапе ему это удалось, потому что Меркель подыграла, потому что для Меркель это было важно. Но сейчас ему дают понять, что, в принципе, есть какие-то пределы для, для уступок. И то, что инициатором этого закона был этнический турок от партии «Зеленых», и то, что против проголосовал всего лишь один депутат Бундестага и один еще воздержался, это, несомненно, показательная позиция. Я ее напрямую связываю с тем, что Меркель не удалось таки договориться с Эрдоганом, не удалось склонить Эрдогана к какому-то более взаимоприемлемому компромиссу. И то, что это последовало еще после заявлений Кэмерона, по-моему, по поводу того, что Турция вступит в 3000 году в Евросоюз, несомненно, это явное обострение отношений с Турцией. И здесь мы видим, что Европа пытается показать Эрдогану, что, ну, что она понимает сложность ситуации, но есть пределы его шантажу, и есть пределы тому, на что готова пойти Европа. То есть, в итоге, для нас что важно? Для нас важно то, что вот этот рецепт решения вопросов между Европой и Турцией, по крайней мере, на данный момент не срабатывает. Это первое. Второе. Эрдоган, на самом деле, настолько неуступчивый человек, что даже абсолютно гибкая и аморфная Европа не может с ним договориться, несмотря на то, что это член НАТО, несмотря на то, что им для них это важно. И все это вместе взятое, несомненно, приводит к некому витку кризиса между Европой и Турцией. А это, в свою очередь, скажется и на миграционной проблеме, и на ситуации вокруг Сирии, скорее всего, потому что все равно Турция так или иначе играет очень важную роль в этом. И на отношениях между Европой и Турцией, и на позициях Меркель, кстати говоря. Потому что Меркель вот эту свою договоренность с Эрдоганом, она преподносила на каком-то этапе как большую свою победу, как заслугу. Ей ставили в вину, ну, я имею в виду немецкие избиратели, условно, то, что проблема мигрантов начинает всех напрягать. Она сказала, что мы сейчас порешаем эту проблему с помощью Эрдогана. Не порешали. Более того, отношения обострились, и Турция, как известно, отозвала своего посла из Германии для консультации, что является достаточно, между прочим, в дипломатической практике таким весомым шагом. Это, конечно, не разрыв отношений, вовсе нет, но отзыв посла для консультации — это такой достаточно серьезный шаг. Что дальше будет?
Предшаг до разрыва,
но я думаю, разрыва не будет. Но что дальше будет с этим делать госпожа Меркель, непонятно. И что дальше будет делать Европа, тоже непонятно. Но и что будет делать Эрдоган? Мне кажется, он опять же переоценивает свою значимость, он переоценивает свои ресурсы, и это важно понять в свете наших отношений с ним. Потому что у нас вот часто тоже приходится слышать, что вот, мол, мы недостаточно гибкие в отношениях с Эрдоганом, надо пойти на уступки, потому что для нас это якобы очень важно и так далее. Но видите, с этим человеком даже Европа не может договориться.
Никто не может обвинить в том, что она не гибкая.
Да, что она не гибкая. Да. Она такая гибкая бывает, что просто, так сказать, страшно становится. Вот. А что будет дальше Меркель делать? Как она будет отрабатывать эту ситуацию? Потому что явно уже запас по времени, время уходит. Время уходит, потому что в этом году выборы в Германии, осенью, по-моему.
Да, то есть Меркель должна будет переизбираться.
Да, или переизбираться, или уйти.
Ну, ее партия.
Одно из двух, да, потому что надо будет что-то предоставлять. По этой проблеме, видимо, ничего предоставить не удастся. Ну и вот, я думаю, эта ситуация весьма показательна и с точки зрения прогнозов, и с точки зрения способности, на самом деле, Европы разрешать ситуацию, и с точки зрения оценки Эрдогана, потому что он играет на обострение, он считает, он уверен в том, что он может так вести себя с Евросоюзом, он уверен в том, что он имеет право шантажировать их. И он поступает очень просто. Если вам надо, вы пойдете на любые уступки. Вот, чтобы мы просто понимали, с кем мы имеем дело. Потому что, еще раз говорю, вот довольно часто приходится слушать разговоры о том, что как нам выгодно с Турцией иметь отношения. Об этом можно отдельно поговорить. Я считаю, что выгоды, которые Турция имела от отношений с нами, они гораздо больше, чем те, которые мы имеем от отношений с Турцией.
Да, Сергей Александрович. Ну, вообще, если посмотреть на то, что началось после вот этого принятия решения о геноциде армян. Турецкий министр юстиции, по-моему, ну, они начали перекидываться, знаете, сам такой и все такое, вот как будто бы это в песочнице происходит. Напомнил о сожженных в печах евреев и говорит, сами в свое время сжигали евреев в печах, а теперь клевещут на турецкий народ, обвиняя в неком геноциде. Не лучше ли вам вначале оглянуться, посмотреть на собственную историю? А почему они так эмоционально воспринимают вот эти темы турки? Ну, было 100 лет назад, ну, признайте, идите дальше. Возьмите пример с Германии.
Не, но для них это крайне важно, во-первых, потому что современная Турция уже много-много лет строится на основе, ну, скажем так, откровенно, достаточно радикального национализма. То есть сейчас Эрдоган начинает сдвигать этот национализм больше в исламский уклон. Да? Но, в принципе, именно национализм такой достаточно жесткий, он является основой идеологии современной Турции. Собственно говоря, именно поэтому, между прочим, происходят там всевозможные проблемы с теми же курдами. Турки не хотят признавать курдов, ущемляют их самоидентификацию и так далее.
Сергей Александрович, вы сказали, радикальный национализм с исламским уклоном. Вот фундамент, на котором сейчас строится Турция. И признать геноцид армян, который был 100 лет назад, невозможно.
Признать геноцид армян, и вообще какие бы то ни было ошибки, в Турции это, с этим проблема. Вот, хорошо, ладно, геноцид армян — это отдельная тема, но вот скажите, а какие вообще ошибки, например, турецкое руководство готово признавать? Вообще никаких.
А я могу вам даже процитировать. Нам нечего стыдиться, в нашей истории вообще во всей нет черных пятен, из-за которых мы склонили бы голову.
Ну, о чем и речь? Это, собственно говоря, такая вот абсолютно, на мой взгляд, упертая позиция, которая порождает массу конфликтов. Нет такой страны, у которых нет черных пятен в истории. Ну, нету просто. Это просто невозможно.
Это называется быть святее Папы Римского.
Да,
хотя Турция,
ну,
Папа, конечно,
Римский для них в данном случае не показатель. Да,
но тем не менее.
Вы знаете, но это же смешно даже об этом говорить. Да? Нет человека, который в своей жизни где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь не нагрешил бы, или для тех, кто не верит, так сказать, в это, ну, не сделал бы что-нибудь нехорошего. Ну, нет таких людей, да? Нет такой страны, у которой не было бы черных пятен в их истории. Нас вообще вот постоянно тут последние там 30 лет все время призывают каяться, каяться, каяться. Даже в том, в чем мы не совершали, мы все время должны каяться, каяться и бесконечно, так сказать, даже вешать на себя то, в чем мы, может, даже и не особо виноваты были.
Но мы же правоприемник империи зла.
Ну,
что
это
же нам делать?
Ну да, ну с нами другое дело, конечно.
У нас
вот
все ясно, однозначно.
Да, да, мы же эти самые, как их, ну вот в этом фильме-то, ну, которые там орки или как их там?
Ну, мы орки, скорее,
да,
да,
конечно,
чем
да,
кто-либо еще.
Вот. А Турция, причем устами президента говорит, нам вообще, вот у нас история там несколько там, сколько там, ну, вот 500 лет тому назад они захватили Константинополь, да, но вот там вообще у нас никогда ничего плохого в жизни нет, вообще никогда. Мы самые хорошие, самые умные, самые добрые, самые честные, самые беспорочные, и всегда так было. Вот все мы такие, и у нас всегда так было. Но вот...
Ну, американцам, во-первых, надо взять пример, конечно,
если
турков.
Да,
как надо, как вообще жить?
Мне кажется, честно говоря, даже американцы и те поумнее в этом смысле. Но вот, вот всерьез так говорить вообще возможно? Кто-нибудь так может говорить всерьез? Вот человек, например, любой, вот встретитесь, и вот вы встречаетесь с человеком, и человек вам на голубом глазу говорит: ты знаешь, я самый хороший, самый добрый, самый честный, самый умный, самый трудолюбивый, никогда от своего рождения я не сделал ни одного плохого поступка. Даже когда был совсем маленький и писал, так сказать, в горшок. Не описывал ни одной пеленки. И вообще, как бы, я самый-самый-самый. Ну, вот вы посмотрите на этого человека и скажете: ну, ты или дурак, или ты просто врешь абсолютно цинично, да, как бы нагло и ничего не понимая. Так вот, вот с таким подходом, какой там геноцид армян? Они не способны признать вообще ничего. Это к вопросу о той ситуации, которая развернулась между нами и Турцией вокруг Су-24 сбитого. Мы попросили у них извинения, но извиниться для них — это означает наступить себе на горло.
Но это, я думаю, конец карьере Эрдогана будет, если он извинится.
Да, ну так это же ужасно. Это, значит, это гордыня, гордость, да, такая запредельная какая-то, вселенская, возведенная в ранг вот основной идеи.
Государственной политики. Да.
Возведенная в ранг государственной политики. Были такие страны, конечно, в истории, например, нацистская Германия. Их это приводило к краху.
Но
их
они совсем
приводило...
недолго существовали, кстати. Они уже чересчур.
Их это приводило к краху. Я думаю, что сейчас, мне кажется, просто Эрдогана понесло. Надо просто... Вот этот эпизод, он нам дает понять, кто такой Эрдоган, что он за человек. Если он считает, что вообще не за что и никогда извиняться, так, это крайне показательно с точки зрения человеческой. А с точки зрения политической, ну, понятно, если... дело в том, что там же еще такая штука. Если признать геноцид армян, тогда встанет вопрос территории.
И, наверное, компенсация.
Станет вопрос территории и компенсации. Гора Арарат, ну, говорить о том, что это турецкая гора, как бы, да, что это вот, ну, испокон века турецкая земля, ну, это просто смешно. Ну, это как бы, ну, не имеет смысла это обсуждать всерьез, да. А тем не менее, она находится на турецкой территории, да. И, в общем, имело место такое явление, как Восточная Армения. Ну, оно имело место быть. Не нравится там туркам или не туркам, не нравится, оно имело место быть. В таком случае, если признать геноцид, придется следующим боем, встанет вопрос территории и компенсации. А это, конечно, уже гораздо более серьезно, чем просто там говорить о том, что ты самый умный, самый красивый и самый сильный. Это первое. Второе. Ведь за этим этим может встать вопрос, например, какого-нибудь геноцида курдов. Потому что курды могут точно так же вопрос отподнять. Потому что борьба с курдами до сих пор идет. Да, и она на самом деле становится все более жесткой и жесткой. А это вопрос с курдами, это вопрос жизни и смерти для современной Турции. Вот поэтому, в принципе, понятно, почему они так болезненно к этому относятся. Но, с другой стороны, я думаю, что они могли бы уже много лет пойти, тому назад пойти несколько иным путем в этом вопросе, да, на самом деле сглаживая наиболее острые углы, признавая что-то, что не признать глупо, но при этом оставаясь на своих позициях. И это было бы гораздо более умным решением для самой Турции и для турок, чем вот эта вот такая упертая, типа, я вижу только то, что хочу видеть, и слышу только то, что хочу слышать.
А вот интересное тут еще заявление. Турецкий народ... И вообще это как будто бы индийское кино, на самом деле. Турецкий народ и турецкое государство никогда не забывают ни своих друзей, ни недругов. Это вот на политическом уровне заявления делаются. Это вот они как бы Меркель передают.
Да,
и Меркель, сверкают очами, я думаю,
да,
при этом.
С которой недавно, вроде как они договаривались и источали всяческие там благовония, скажем так. Но это Восток, причем вот эти фразы, они, мне кажется, абсолютно такие типичные. Если вчера буквально все было хорошо, сегодня уже все стало плохо, просто потому что вы не сделали так, как мы хотели. Что говорит о простой вещи, что никакие вы на самом деле не друзья. А учитывая то, что это члены НАТО, одной организации, которая вроде как должна одни цели преследовать, и кандидатов Евросоюз, это особенно
пикантно,
пикантно, потому что, ну, одно дело мы, как вы уже заметили, как бы, да, империя зла и все такое прочее, ну, с нами понятно.
И люди посторонние, на самом
да,
деле.
На нас, да, на нас же клеймо негде ставить, это ясно, вот, и мы действительно, мы же не члены Евросоюза и не члены НАТО и так далее, и вообще...
Нас можно назвать недругами, а вот когда два союзника так говорят...
Да, а это же разговор между двумя союзниками по НАТО. Вот. И еще после этого еще более понятнее становится, какую же игру на самом деле, если очевидные вещи они отрицают, какую же игру на самом деле может вести Турция в Сирии. И, кстати, я думаю, что это было бы, что мы сейчас можем увидеть в западных СМИ и волну разоблачений в плане турецкой части в Сирии. Другое дело, что это уже будет затрагивать американские интересы.
А вот как вы считаете, если вернуться к Меркель, а вы говорили, она подыгрывала, а она, то есть она такая хитрая оказалась? Ведь, понятное дело, она знала, что это будет решение таким, потому что они даже со Штайнмайером не пришли в парламент, чтобы, как говорят, ну, не запятнать себя, потому что это же несколько парализует их позицию, они теперь не смогут так вольно общаться, возможно, с турками, как раньше. Вот как вы считаете, это она вот такая хитрая или это вот совсем
нет, но
не связано?
Я думаю, что, конечно, она о себе думает, что она очень хитрая, но, с другой стороны, я думаю, что она просто другого выхода не видела. Другого выхода не видела, потому что я думаю, что она не просчитала до конца все возможные негативные последствия вот этой проблемы мигрантов. Может быть, они это виделось им как-то немножко по-другому. И единственным выходом виделась Турция. Потому что на Турцию были рычаги давления. А кто еще мог бы, в принципе, с кем еще можно было поработать? То есть это надо было или самим впрягаться в эту ситуацию с совершенно непредсказуемыми последствиями, или на кого-то перекладывать эту ответственность. На кого можно было переложить ответственность? Ну, только на Турцию. Потому что больше-то, в общем, на самом деле не на кого. Вот. А переложить это на Грецию, которая Германия совсем недавно поставила в жуткое совершенно финансовое положение, невозможно. Да греки просто и не согласились бы с этим. Или бы выставили нереальную цену за это, да? И поэтому Турция для Меркель показалась тем вариантом, который, ну, просто является единственным. Единственно возможным. Конечно, она же не могла встать на сторону российской позиции и сказать, да, надо прекратить войну в Сирии.
И тогда
этого она сделать не могла. По понятным причинам. Там их масса, и в том числе по причинам давления из Вашингтона. И Турция показалась ей тем выходом, который возможен. Но она ошиблась, опять ошиблась, потому что, мне кажется, они тут недорассчитали, во-первых, а, личностный фактор Эрдогана, и, б, вообще, ну, вот эту традицию ведения политики. Мне кажется, они немножко потеряли нюх вот в этих вещах. Тут один возмущенный человек пишет, что про турок, ну, видимо, какой-то большой любитель турок, что вот, что у турок это родовая гордость, родовая слава предков, и его у нас нет и не будет. Да, у меня такой родовой гордости нету и не будет, потому что она тупая.
Ну, полтора миллиона человек вообще-то убили.
Нет, я имею в виду про турок, понимаете?
Да.
Это очень важное, между прочим, отличие, если хотите, языческого восприятия, да, и восприятие, если уж, так сказать, Эрдоган считает себя мусульманином, и восприятие религиозного. В монотеистических религиях есть четкое разделение понятий на добро и зло. Вот добро и зло реально существующие. И на самом деле ты или на одной стороне, или на другой. А в язычестве главное кровь. И твоя кровь оправдывает любые твои преступления. Ты можешь делать все, что угодно, если считаешь, что это делается для твоего рода. Делается ли это на пользу твоего рода или нет, это еще большой вопрос. Но оправдывать это можно все, что угодно. В этом смысле, когда вот пишут, что типа это родовая гордость, слава предков, ее у нас нету, это на самом деле говорит на простой вещи, что люди находятся в абсолютном непонимании ситуации. И сам господин Эрдоган, которому приписывают такую логику, на самом деле, да простят меня слушатели, по крайней мере, мусульмане, он мусульманином не является. Он не верит в Бога.
Он, скорее всего, язычник.
Он не верит, да? В Аллаха, он верит в кровь. И это, между прочим, одна серьезная, достаточно серьезная проблема, мне кажется, которой подвержены многие радикалы. Вот он верит в кровь, вот кровь оправдывает любые преступления. А вот в этом, между прочим, есть радикальное отличие вот этих двух взглядов на жизнь. В, скажем так, монотеистическом взгляде на жизнь, там, да, но для нас, для русских, ближе там, в христианском взгляде на жизнь, прав тот, за кем правда. Прав тот, кто на стороне добра, кто на стороне света. А в этом восприятии нет никакого ни света, ни добра, ни правды. Прав твой сородич по крови. Даже если он подонок, даже если он убивает, режет, насилует, крадет, врет, он все равно прав, потому что он с тобой одной крови. И это на самом деле две реально противоборствующих, глубинно противоборствующих позиции. Глубинно противоборствующих. В крови правда, да? Кровью можно оправдывать все, что угодно. Или все-таки есть некая истина.
Есть Божий суд.
Да. Или вообще существует, так сказать, добро и зло. Вот мне кажется, когда человек пишет подобные вещи и думает, что он таким образом вот делает комплимент Эрдогану, он не понимает вот этих элементарных вещей. Потому что на самом деле это, вот такая постановка вопроса даже к исламу не имеет никакого отношения. Так может говорить только не мусульманин. Не мусульманин может говорить, что главная кровь. Что главная родовая гордость. Это позиция язычника. И приписывая ее Эрдогану, фактически говорит, что он не мусульманин. И на самом деле, и все его кичливая гордость на самом деле не имеет никакого отношения к исламу.
Да, но сказать, что турецкий народ не забывает своих друзей и врагов, поэтому надо аккуратнее такие вещи писать. Ну, а вообще, если про Меркель еще до новостей мы успеем сказать. Меркель были недовольны многие. Вот вы говорите, она слишком гибкая в отношениях с Эрдоганом. Но Меркель-то гибкая, а общество немецкое нет. И они говорили, ну что ж такое-то наш канцлер творит. Она обычно всегда была очень жесткой во всей своей политике. А тут она вдруг стала очень мягкой и приятной в общении собеседницей. И тут, пожалуйста, нате, принимают этот закон. И Турция обижена. Значит, немецкий электорат скажет, молодец, Ангела.
Не знаю, я думаю, что в данном случае как раз Меркель-то попыталась устраниться от этого вопроса. Она не присутствовала на заседании Бундестага, как известно, по этому вопросу, а это тоже такая позиция. На самом деле, мне кажется, она просто спряталась. Я бы лично на месте немецкого эксперта или там аналитика, обывателя даже, расценил бы это как попытка засунуть голову в песок. Типа вот Эрдоган, на которого я вам так рекламировала, ну, оказался совсем не тем классным парнем, как я говорила, вот, поэтому тут Бундестаг у нас, видимо, примет такую резолюцию, но меня здесь как будто бы нет.
И моего министра иностранных дел, да, чтобы не осложнять.
Да, типа мы тут ни при чем. Да? Так вы при чем или не при чем, да? Не вы ли как бы, да, втянули нас во всю эту кашу? Мне кажется, это попытка Меркель спрятаться от ответственности. И я не думаю, что вот это решение по армянскому геноциду как-то будет очень в ее пользу играть в немецком общественном мнении.
Мы возвращаемся в студию. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Продолжаем 5533 Вести для ваших вопросов.
Да, по предыдущей вот этой нашей дискуссии, тут буквально один этот самый, у меня есть отступление, человек на WhatsApp написал: «Не очерняйте язычество». Ну и на фотографии, в общем, какой-то молодой мальчик. А язычество само себя очерняет. Его очернять не надо. А если тот, кто этого не понимает, на самом деле это, ну, чаще всего малообразованный, малоопытный, плохо сам себя понимающий человек. Без обид. Но это...
А у нас что, в России есть язычники? Да,
есть, да. Но смысл не в этом. Смысл не в этом. Потому что если квинтэссенцию язычества, так сказать, в быту сформулировать, это просто стремление сбиться в банду. сбиться в банду, и чтобы в этой банде тебе было не страшно, и в рамках этой банды, так сказать, да, бороться за совершенно обычные, там, простые, там, как бытовые вещи. Вот. А оправдывать это можно всякими разными штуками.
Вот. Но это же будет не кровь, не кровное родство.
Это даже к религии не имеет, да, большого отношения, потому что в значительной степени это происходит и от слабости, и от страха, и от желания безнаказанности, и прочее-прочее. Вот, между прочим, если говорить об ИГИЛ, я об этом говорил и в телеэфирах. Вот ИГИЛ — это чистейшей воды неоязычники. Хотя они называют себя мусульманами, это чистейшей воды неоязычество с человеческими жертвоприношениями. И вот их постоянное стремление, тяга к отрезанию голов, к демонстрации вот этой крови, да, какие-то ужасные, жуткие казни — это чистейшей воды языческие жертвоприношения. Там, да, с точки зрения, там, ну, скажем, там, религиозной, монотеистической, они, ну, как бы неосознанные сатанисты, несомненно. Да? Но для того, кто считает себя неверующим, ну, могу сказать, что это попытка сбиться в такую банду, в которой любое твое действие будет всегда оправдано. Любое. Любое твое действие всегда будет находить оправдание. Вот. Так что все, дальше поехали.
Итак, 8-9 июля в этом году саммит НАТО пройдет в Варшаве. Ожидается, что на нем будет принято решение об увеличении военного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса, то есть у наших границ, в том числе в Польше. И в ответ Россия в качестве одной из мер может разместить 3 дополнительные дивизии. Вот это будет ответ на предстоящее наращивание сил Альянса в Восточной Европе. Что-то вот мы все меряемся силой, и главное, наши чиновники говорят, политика конфронтации с Россией обречена на провал, и никаких дивидендов НАТО не принесет. Вы согласны? Мне кажется, принесет, потому что они под этот бюджет выбивают себя.
А поляки?
Ну и поляки, и вообще в целом все НАТО. Это же хорошо так.
Тут вот какая враг штука. Есть. Вот какая штука. А что такое дивиденды, да? То есть это же, опять же, вопрос от того, насколько глубоко смотреть в эти вещи. Если речь идет о конкретных сиюминутных деньгах, может быть, кому-то это что-то и принесет. Если речь идет о конкретных политических карьерах конкретных людей, может быть, кому-то это поможет сделать карьеру. Но это же как раз, мне кажется, свидетельство того, что люди не являются действительно реальными настоящими политиками. Потому что настоящий политик, он все-таки будет в первую очередь пытаться осознать крупный стратегический интерес собственного государства, собственного народа и собственного общества. Стратегический интерес. Долгосрочный интерес. А не решать вот конкретные проблемы. Вот как мне, там, грубо говоря, скажем, да, получить вот тот или иной пост? Или как мне заработать те или иные деньги? Или как мне продвинуться вот в информационной сфере?
Но ведь они же наднациональные чиновники, все эти натовские генералы и, там, я не знаю, натовский генсек.
Нет, но я к тому, что инициируют это в значительной степени как раз национальные чиновники, там, те же поляки или прибалты, или так далее. Но даже для наднационального блока, если подвигать дело к войне в нынешних условиях, то это кончится взаимным уничтожением.
Это значит, войны не будет.
Нет, грубо говоря, это дивиденды или нет?
Ну нет, конечно. Но ее и не будет,
это
значит.
Это не дивиденды. Но вопрос в том, что они считают возможным играть на грани этой войны. Приближать ее, обострять эту ситуацию, якобы от этого они получают некие дивиденды. Но на самом деле они приближают собственное уничтожение.
Ну подождите, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот они на грани, понимаете, и ну, а вот,
выбивают себя. Мне кажется, не стошнит нас от этого шампанского. Пить уже будет нечем, и нечем, наливать, так сказать, да, нечем наливать, и некому будет пить. То есть вот вопрос, является ли это дивидендами? То есть это все достаточно рискованная игра, на мой взгляд, не сильно ответственных политиков. При этом они прикрываются разговорами о глобальной безопасности и так далее. Как раз к глобальной безопасности это не имеет никакого отношения. Подталкивать мир к войне ради достижения совершенно сиюминутных целей, это и есть безответственное отношение даже к тем людям, которых ты якобы защищаешь.
Ну вот великий польский стратег Антоний, вот даже не хочется добавлять фамилию, потому что, ну, это красивее звучит, просто Антоний, министр обороны Польши, Мацаревич его фамилия. Угу. Вот он сказал, что для сдерживания потенциального российского вторжения в Польшу вообще достаточно одного батальона,
да,
надо,
да,
понять.
Ну или другой вариант, вот только что мы говорили о недальновидности и о такой вот, таком политическом хапужничестве, да, или другой вариант — паранойя. Да. Вот этот человек, хоть он и министр, но это вот, если он искренен в своих словах, то это явный признак психического нездоровья. Это министр обороны сказал?
Министр обороны,
то есть,
да,
министр обороны, а дальше, насколько я знаю, он сказал, что, мол, этот батальон НАТО, он будет сдерживать натиск российских войск до подхода основных сил НАТО. Он что, дурак? Вот спрашивается, министр, дядя, ты дурак, так сказать, как в одном советском фильме старом было, там дядя такой очень, ему казалось, что он очень большой шутник, он мальчику давал такой, вместо конфетки такой фантик пустой, вот, и дает ему, и думает сейчас, чтобы, какая будет сейчас шутка, мальчик разворачивает фантик, дядя ржет, а мальчик его спрашивает, дядя, ты дурак?
Не оценил.
Да, не оценил. Вот то же самое с этим человеком. Министр обороны страны члена НАТО и страны Евросоюза живет в 21 веке, должен, по идее, понимать, какой может быть Третья мировая война. И он говорит при этом, военный, между прочим, генерал, наверное, никак не меньше, да?
Ну, может быть, он гражданский чиновник, но в любом случае, да.
И он говорит, что вот этот батальон НАТО, один батальон НАТО, да?
Вот он будет там...
Да, он будет сдерживать станет. Российский натиск, сдерживать его до подхода каких-то там основных сил НАТО. Вообще, о чем речь идет? О чем он вообще говорит? Он оперирует какими-то понятиями из позапрошлого века.
Кавалерийской войны.
Да, какой-то кавалерийской войны, там как будто речь идет о прорыве Красной Армии в 20-х годах на территорию Польши.
Ну, вот
как будто об этом речь идет, да? Какие основные силы? Какой батальон НАТО? Никто вообще никуда двигаться, может быть, даже сухопутные силы вообще двигаться никуда не будут, да? А будет обмен ядерными ударами, так сказать, да? Только ракеты будут летать туда-сюда, в лучшем случае самолеты подниматься некоторые.
И тогда получается, что он прав, батальон действительно сдержит натиск.
Батальон сдержит,
сухопутный, скажем
батальон
так, да.
Сдержит натиск, потому что натиска не будет.
Натиск не будет, вот и все.
То есть батальон просто умрет вместе со всеми, сгорит, независимо от того, будет он батальоном или нет. То есть это такие рассуждения профессиональные. Профессионального военного, ну или хорошо, не профессионального, я не знаю, как он, но министра обороны страны НАТО, это является достаточным основанием и выдается за профессиональное мнение. Но мне кажется, здесь даже не надо быть особым специалистом в военной области, чтобы понять, что человек, министр обороны, делая официальное заявление, несет просто откровенную пургу. Откровенную пургу. Тем более, что, я даже не представляю, что там они о себе думают, что там за батальон НАТО, который будет сдерживать всю российскую армию, если она вдруг куда-то двинется и так далее, и так далее. И потом откуда-то там придет подкрепление, какое подкрепление, откуда оно придет. Ну, в общем, это бред.
Может быть, прибалты. Ну, а с другой стороны, это, понятное дело, с европейской точки зрения, да, вот эти все дивиденды.
Нет, так вот, Сергей, вот да. я к тому, что, посмотрите, вот к высказыванию этого польского министра, вот человек... несет откровенную бредятину, но эта бредятина является обоснованием для вот этой радикализации позиции в отношении России. Это же все в преддверии саммита НАТО в Варшаве происходит, да? Это же все как раз подготавливает вот это какие-то там страшно жесткие заявления по России, которые Столтенберг нам анонсировал. Это всерьез говорится. То есть откровенная бредятина в Евросоюзе, в НАТО всерьез обосновывает принятие стратегических решений, которые могут толкнуть мир там на новый уровень небезопасности. Вот кто после этого, о каких дивидендах вообще здесь можно говорить, и кто после этого расшатывает вот эту ситуацию глобальную?
Ну, смотрите, зато приятно слышать Ангелу Меркель. Она говорит, что нужно провести перед вот этим саммитом встречу Совета России и НАТО. Вот вы вообще верите в то, что встреча Совета России и НАТО, она к чему-то может привести, потому что так вообще они не слушают нас?
Я думаю, что вообще, конечно, встреча Совета России и НАТО было бы полезным.
Ну, просто поговорить.
Полезным. Да. И в том числе накануне саммита. Но для чего? Что они хотели бы сказать? То есть, что наши западные партнеры готовы нам сказать? Они нам только что продемонстрировали все свои намерения. Они открывают позиции противоракетной обороны в Румынии и Польше. Они анонсируют расширение системы ПРО. Они анонсируют размещение новых войск НАТО максимально близко к границам России и
Польша, это может тоже против Ирана. Ну, прото это против Ирана, значит, может быть, и
понятно,
эти товарищи против Ирана будут стоять.
И что же они хотят обсуждать с нами на Совете России и НАТО? Вот вопрос. То есть в чем их предложение? Или они думают, что это, так сказать, что это такой вид шантажа. Они думают, что вот сейчас вот они нагонят вот этой всей вот этого всего мрака, вот батальонами нас
запугают.
Подготовка
позиции, что
да,
называется.
Это
да,
подготовка позиции переговорной. И вот они нам показали, какие страшные, так сказать, кары нас могут ждать в случае, если мы дальше будем упорствовать. И теперь они хотят вот на Совете НАТО, как бы на Совете России и НАТО сказать нам, мы можем и не принимать каких-то очень жестких резолюций и решений, если вы и что дальше. То есть это разговор с позиции шантажа, с позиции шантажиста. Но, то есть Совет России и НАТО, в принципе, был бы уместен, только вопрос в том, с каких позиций. С позиции того, что они нас будут шантажировать, а мы будем бояться. С таких позиций лучше не собираться вообще.
Но они же знают, вообще вот в разведке есть отдельное направление исследования там психологических портретов лидеров и все такое. Наверное, они же знают нашего президента. Ну, вот насчет батальонов и бояться, вот эти слова, как они сочетаются с нашим президентом?
Ну, вот,
да.
В том-то и дело. То есть, в том-то и дело. О чем здесь можно вести речь? Абсолютно непонятно. То есть, они хотят нас напугать вот этими батальонами и вот этими системами ПРО для того, чтобы что? Потребовать от нас отдать Крым, не лезть больше ни в какие дела на постсоветском пространстве и вообще закрыть рот? Для этого Совету Россия-НАТО собираться не имеет смысла. Вот так вот. То есть, в принципе, было бы хорошо поговорить о том о сём искренне, да, в том числе в преддверии саммита НАТО. Но если это будет очередной ультиматум или очередная попытка нас запугать, это бессмысленно.
Вот, кстати, еще.
Другое дело, да. Прошу прощения, Сергей, другое дело, что, возможно, это просто выражение некой альтернативной позиции внутри самого европейского вот этого политического сообщества. То есть, все-таки там не у всех одинаковое мнение, потому что понятно, что у поляков нынешних польских властей, оно максимально радикальное. Но есть и те, кто считает, что вот доводить до такого градуса напряженности не стоит. Может быть, это как раз просто попытка предложить некие альтернативные решения, кто знает.
Ну вот, кстати, про министра обороны Польши. Про образование мы не нашли, но он до этого был министром внутренних дел и главой контрразведки. И вообще он... Ну вот у нас тоже есть такие в России политики, они известны экстравагантными заявлениями, в принципе, можно их назвать любимцами публики. Так вот, Мацаревич, он среди таких вот тоже в Польше, он любит конспирологические версии, например, он как-то назвал Польшу фронтовым государством, потребовал на этом основании разместить на ее территории воинские контингенты НАТО, и вообще он выпускник Варшавского университета, то есть он не военный, не профессиональный. Вот.
Ну, если он не военный, не профессиональный,
вот
тогда,
это, про батальон,
тогда
да.
Это тем более смешно. Может быть, он просто не знает, сколько народу в батальоне, и поэтому считает... В общем, кажется, что батальон — это огромное полчище до горизонта.
Да, 5533-Вести для ваших сообщений. Сейчас новости. 8-903-170-63-63 и 5533-Вести. Это наши координаты. Сергей Александрович, ну вот по поводу размещения вот этих вот дополнительных, там, не знаю, батальонов, вообще сил НАТО. Понятное дело, Европе сомнительные выгоды, а вот для Соединенных Штатов-то, небось, хорошие выгоды.
Да,
понятно,
я секундочку просто отреагирую на некоторые тут возбудились наши неоязычники. Я буду комментировать то, что считаю нужным. Разбираюсь в этом гораздо лучше вас. Гораздо лучше вас. У меня университетское образование, в том числе по этому вопросу. Поэтому без ваших советов я разберусь, что мне комментировать, как я буду говорить то, что я считаю нужным. А всех, кто пытается здесь что-то писать, я блокирую. Дальше вы общаетесь сами с собой. Пишите сами себе письма, сами их читайте, так сказать, и спускайте в унитаз.
Вот.
Следующий вопрос.
Это про общение с язычниками.
Да. Да.
Итак, Соединенные Штаты, они же, наверное, какие-то стратегические интересы имеют от того, что в Польше размещаются контингенты НАТО, например, или в других странах.
Ну,
там.
Вот здесь это, так сказать, вот тут тоже спрашивают, зачем мы все время так долго обсуждаем заявление вот этого министра обороны, но затем мы обсуждаем, что Польша, во-первых, это страна, член НАТО, которая сейчас очень много усилий прилагает для того, чтобы нарушить баланс в отношениях. Вот говорят, вот он просто сказал это для обывателей, ну а противоракетная оборона, которая вот эта станция, которая сейчас строится в Польше, это тоже просто для обывателей, это уже серьезно. Это уже серьезная вещь. А оправдываются такие шаги как раз на фоне подобных заявлений. Вот подобные заявления, они в информационном поле создают благоприятную среду для реальных шагов. А эти реальные шаги уже могут угрожать по противоракетной обороне довольно много и, на мой взгляд, достаточно квалифицированно этот вопрос с нашими оппонентами обсуждали. К сожалению, есть серьезная опасность того, что нынешняя противоракетная оборона, если она будет дальше модернизироваться, станет ударным оружием. Она потенциально уже сейчас может стать ударным оружием. А это нарушит баланс сил. Это позволит американцам, и теперь мы переходим к вот вопросу, о котором вы говорите, позволяет американцам постепенно выстроить систему, при которой они, как им кажется, смогли бы избежать ответного удара. Или смягчить ответный удар. Или, скажем, сделать Европу тем щитом, тем мясом, которое будет защищать их от ответного удара. Вот в этом, собственно говоря, проблема. Это первое. Второе. Несомненно, нагнетание вот этой напряженности и нагнетание антироссийской истерии, оно способствует продвижению всех остальных вопросов влияния американцев в Европе. Это касается и договора вот о зоне свободной торговли, евроатлантической, и многих других вопросов. А главное, она дает основания для закрепления американского военного присутствия в Европе. Я много раз говорил и писал на эту тему, еще раз повторюсь. После распада Варшавского блока, на самом деле у НАТО пропал смысл жизни. И пропал, в принципе, смысл американского военного присутствия в Европе. Раньше было понятно, зачем они там присутствовали. Они присутствовали, защищая, так сказать, Западную Европу, защищая Западный мир от возможного столкновения с Восточным блоком, Советским Союзом и блоком Варшавского договора. Европейские страны явно не имели ресурсов, чтобы такому, в такой войне выиграть или противостоять, поэтому американцы находились в Европе. Это было более или менее понятно, мотивировано и так далее. После исчезновения Советского Союза, после исчезновения Варшавского договора, это стало бессмысленным в значительной степени. Так вот, НАТО все эти годы, и американцы, они находились в поисках смысла жизни, потому что если бы Европа и Россия после распада Советского Союза установили бы другие, более безопасные, скажем так, отношения, более
гармоничный, такой, что ли, да?
Да, гармоничный, серьезный климат доверия существовал бы, американцам пришлось бы убираться из Европы. А это означало бы падение влияния на Европу и раздвоение Запада. Ну вот, потому что Советский Союз и Советский блок, он позволил вот на самом деле достичь такого, такой степени монолитности США и Европы, которой до этого не было. Я напомню, что США — это, в общем-то, страна беженцев из Европы. Это страна, которую Европа долго не признавала. Это страна сепаратист, что называется, да, восставшая в рамках Британской империи. В результате войны с этой самой Британской империей, обретшая независимость. Так вот, до 20 века вот такой монолитности между Европой и Америкой не было. Ее не существовало, ситуация была совершенно другой. А как раз именно 20 век, и особенно вторая его половина, а именно противостояние блока НАТО и Варшавского договора, оно и позволило американцам добиться такой подконтрольности Европы. Вторая мировая война и затем последовавшее противостояние с Советским Союзом позволили американцам поставить Европу под контроль. После распада Советского Союза стал вопрос о том, что этот контроль не актуален, но его надо было сохранить. Это серьезнейшее достижение американцев в 20 веке, а исторических условий для этого уже нету. Как сохранить это влияние, как сохранить этот контроль? Одно из средств — это вот нагнетание той самой истерии, которую мы видим сейчас. Потому что это может стать оправданием сохранения такого контроля еще на долгие-долгие годы. И, в общем, американцы, мне кажется, с этой мыслью никогда особо не расставались. Поэтому, как только появилась возможность ухватиться за вот российскую военную угрозу или за что-то в этом роде, они за это ухватились. Но самое интересное, что даже во времена Ельцина они думали точно так же. Они думали точно так же, потому что, опять же, планы по ПРО, они появились задолго вот до всех этих нынешних событий в Крыму и на Украине. И вообще даже они появились даже задолго до вот этой мюнхенской речи Путина и даже еще до Путина. Эти планы прорабатывались еще в 90-е годы.
А вот как вы считаете, на этой монолитности Запада американцы деньги зарабатывают, да? Они же все ради денег.
Ну, не все ради денег, я думаю, но в значительной степени деньги, короче, являются очень серьезным фактором. Но в данном случае, несомненно, это заказы для военно-промышленного комплекса, а потом, что касается зоны свободной торговли вот этой с Европой, ну, конечно, это будет мощнейший стимул для американского производства. Это мощнейший стимул для американской экономики. И американцы этого вообще не скрывают ни разу. Они хотят переориентировать европейскую экономику преимущественно на Соединенные Штаты Америки, на то, чтобы американские компании получили бы преференции в Европе, на то, чтобы, может быть, со временем перевести там ту же Европу на американский газ и нефть, а европейские компании завязать на американский рынок. И это серьезные деньги, и это серьезный, на самом деле, стимул. Это может быть стимулом для американской экономики там, ну, лет на 50 вперед. Понятно, что игра стоит свеч.
Вот завязать компании европейские на американский рынок. Я так понимаю, что Германия от этого должна быть не в восторге. А ведь еще говорят о том, что если в какой-то стране находится база военная, то эта страна уже теряет часть суверенитета. Она, конечно, под защитой, но часть суверенитета теряет. Получается, что весь восток Европы, он не так сильно зависим, ладно, уже о суверенитете, а он не так сильно зависим от Германии, как от Соединенных Штатов. Должно здесь быть какое-то противостояние между Германией и США. Нельзя.
Сергей, вы задаете вопрос, на который, видимо, знаете ответ. Ну, давайте по этому поводу поговорим. Я думаю, что, в принципе, все, кто за этим следит, тоже читали подобные тексты. И, видимо, какая-то доля правды за ними есть. Американцам действительно крайне нежелательно установление отношений. Я просто об этом сказал как об отношениях между Европой и Россией. Но как частность этих отношений, это отношения между Россией и Германией как наиболее мощным в экономическом плане членом Европейского Союза и европейской страной. То есть, конечно, вот в этом в этом процессе борьбы за контроль над Европой, им крайне важно было не допустить слишком тесного сближения Европы и России. А если смотреть более узко в этом процессе, то внутри этого важно не допустить слишком большого сближения Германии и России. Германии как экономического локомотива современной Европы. Да? Для них это важно, поэтому они будут вставлять палки в колеса. И в этом смысле Меркель, она более чем подходящий человек для вот этого процесса. И неудивительно, что вот до Меркель, скажем, предыдущие канцлеры, которые в основном были выходцами все были выходцы из Западной Германии, да, и они немножко по-другому, и более в том числе самостоятельно мыслили эти отношения. Вот с ними такая ситуация не проходила. Именно поэтому и Путину удавалось установить достаточно такие близкие отношения, ну, не буду говорить дружеские, но более близкие. А Меркель, будучи выходцем из Восточной Германии, вот у нее... Так были подготовлены мозги, если хотите. Вот ее мировоззрение как раз позволяло американцам использовать ее вот в этом деле. Разъединение Германии и России. Потому что Германия и Россия, конфликт между Германией и Россией, для этого очень хорошо подошла Украина, на которую Германия претендовала, и на влияние, на которое Германия претендовала. Вот, и этот конфликт американцы спровоцировали. То есть, когда мы говорим об искусственности конфликта на Украине, о чем речь идет? Да, на Украине есть предпосылки, были к этому предпосылки. Внутренние, всячески разные. Да, там Янукович был вором и все прочее. Но это все частности. Это все частности. Украина просто могла стать таким полем конфликта, который позволял американцам достигать сразу большого количества целей. Украина, как лакомый кусок для Германии, при восточной немке Меркель, стала хорошим поводом для того, чтобы рассорить Германию и Россию.
Она же при этом еще, кстати, комсомольский активист. Вот странно, почему же она не любит Россию.
Ну, Ходорковский тоже был комсомольским активистом. Вот. Много вообще из тех, кто на самом деле сейчас так не особой любовью к России не пышет, были комсомольскими активистами. А Порошенко это не был комсомолем. А Турчинов, между прочим, этот пастор тоже, так сказать, кровавый, тоже был комсомольским активистом.
Пауза на новости у нас.